Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Денисом.
Сегодня в выпуске «Сеанс свободы» к 20-летию первого московского Макдональдса. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Злой гений Вернера фон Брауна. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Балет «Дама с собачкой в Нью-Йорке», Шопен и Пастернак. Взгляд на русскую литературу с Востока. Гость американского часа – выдающийся японский словист Мицуёси Нуману. В прошлом году мир отмечал большие исторические юбилеи – падение Берлинской стены и высадка человека на Луне. Первая половина сегодняшней передачи – своеобразный постскриптум к этим годовщинам. Конечно, смерть коммунизма в Европе не идет в сравнение с такой мелочью, как явление первого Макдональдса в Москве. Но тогда, в эйфорическом 1990 году, все это связывалось в один узел, о котором стоит сегодня вспомнить. Когда 20 лет назад, в первый раз после эмиграции, я навестил Москву, очередь в Макдональдс уже стояла. Молчаливая, терпеливая, даже торжественная, она вытянулась по бульвару, завиваясь в переулки. Обеда дожидались сразу три поколения, многие стояли с чемоданами после долгой дороги. Иногородние рвались сюда, как мы, на Таганку, и, в общем, за тем же, за вкусом свободы. Осторожно огибая толпу, я вдруг увидел в ней кумира юности. Ковбой, альпинист, ловелас и переводчик, он прибыл сюда с Рижского вокзала вместе с детьми от трех жен сразу. 20 лет спустя этот праздник понять труднее, чем высмеять. Но я бы не стал этого делать, потому что все мы родом из голодного детства. Первый Макдональдс, возбужденный в Москве 90-го года, играл ту же роль, что фильм «Тарзан» для Бродского, для Аксенова «Брюки дудочка» и для Довлатова «Авторучка Паркер», а для моего поколения какой-нибудь складной зонтик, который стоил недельную зарплату, ломался к вечеру и годился в персонажи театра абсурда. Для электризованных перестройкой москвичей таким же был первый Макдональдс. Под его золотой аркой начинался Запад. Биг Мак напоминал эктоплазму на спиритическом сеансе. Потустороннее пересекло границу двух миров и, материализовавшись, стало видимым, осязаемым, почти съедобным. И это значит, что голоса из радио не врали. Американский общепит поражал посетителей не меньше, чем кукуруза Хрущева. Не случайно, что в обоих случаях знакомство антиподов начиналось с ясным. Антропологи подчеркивают, что именно полузнакомая еда служит посредником, примиряющим противоречия вступивших в контакт цивилизаций. Вот так мореходы очаровали гавайцев консервированным лососем, сразу похожим и не похожим на того, что туземцы ловили в океане. В Москве схожую функцию выполнял напоминающий котлету, но не дотягивающийся до нее гамбургер. О том, как он появился в Москве, рассказывает исторический репортаж Владимира Абаринова.
Третьего президента США Томаса Джефферсона можно считать прапрадедом фастфуда. Именно он в бытность послом во Франции полюбил и привез в Америку вместе с поваром Анаре Жульеном картошку фри, френч фрайс. Сама концепция быстрого питания была известна еще в древности, но индустрия фастфуда возникла в 20-е годы в Америке. Ее развитие связано с притоком большого числа эмигрантов из Европы. Это был рабочий люд, не имевший ни свободного времени, ни денег на посещение ресторанов. Приходилось перекусывать на ходу, часто под открытым небом. Вместе со скудными пожитками и американской мечтой они привезли в новый свет технологию приготовления привычной им быстрой еды. Одним из таких кушаний был гамбургер, немецкая рубленая котлета. Хотя некоторые исследователи считают ее чисто американским изобретением. Во всяком случае, класть гамбургер между половинок разрезанной круглой булки придумал точно американец, повар по имени Уолтер Андерсон в 1916 году. Параллельно с развитием американского общепита происходила бурная автомобилизация Америки, и сфера обслуживания стала приспосабливаться к новым запросам потребителя. Появились кинотеатры, банки, рестораны, драйв-ин, то есть такие, где клиенту не нужно было покидать салон автомобиля. Братья Дик и Мак Макдональды не изобрели ни гамбургер, ни систему быстрого питания, ни принцип обслуживания «Драйв-ин». Они просто оказались в нужное время в нужном месте. В 1940 году Макдональдсы открыли открыли ресторан фастфуда в городе Бернардино, Калифорния. Секрет успеха заключался в том, что ресторан был расположен на главной автомагистрали того времени, знаменитом 66-м шоссе, пересекающем Америку с востока на запад. Гамбургер стоил 15 центов и подавался мгновенно. Быстро, чисто, дешево. Эти три слова стали девизом фирмы. В 1954 году ресторан «Бернардино» увидел оптовый торговец бумажными стаканчиками и миксерами Рэй Крок. Он сразу оценил потенциал заведения и уговорил братьев продать ему торговую марку на условиях франчайзинга. Так родилась компания «McDonald's Systems Incorporated». Первые 15 лет компания работала только в Северной Америке. Затем стала постепенно выходить на международный рынок. Идея открыть ресторан в Москве возникла в 76 году. На реализацию идеи ушло 14 лет. В Советском Союзе тогда существовала сеть магазинов-ресторанов для иностранцев. Директор первого московского «Макдональдса» Джордж Кохан говорит, что компания сразу решила, что она будет работать для советского потребителя. Там были тогда такие магазины «Березка», на которых при входе была табличка «Торговля только на валюту». Когда мы открыли наш ресторан, у нас висела табличка «Только на рубли», потому что я хотел сразу дать ясно понять – это заведение для жителей России. Отличительной чертой московского «Макдональдса», как и повсюду в мире, был принципиальный демократизм. Помню, однажды кто-то из американского посольства увидел очередь и сказал нашему молодому сотруднику, который говорил по-английски, «Я хочу войти. Я из американского посольства». Но сотрудник сказал, «При всем моем уважении, здесь только одна очередь, и нет никакого специального входа». В Москве не было проблемы не только с потребителем, но и с наймом работников. Мы дали объявление один раз в одной газете и получили 27 тысяч заявлений. Наверное, так же, как свои первые джинсы, каждый из нас помнит свое первое посещение «Макдональдса». Во всяком случае, моя московская подруга, журналист и правозащитник Лена Калужская, помнит.
Я-то, собственно, была ровно в этом «Макдональдсе» первый раз. Это было, точно даже могу сказать, в сентябре 91-го года, потому что я жила не в Москве. И приехала к друзьям, и они меня туда повели, потому что нельзя было гостя извне Москвы не повезти к этой достопримечательности. Я очень хорошо это посещение помню, мы стояли на улице, где-то минут 40, наверное, очереди, погода была прекрасная, всем все очень нравилось, и, конечно, меня потряс. Вот сейчас даже не объяснишь, как он сильно отличался от того, что было тогда вокруг. Во-первых, сами по себе вот эти продавцы, которые говорят «свободная касса, здравствуйте». Когда продавец не занимается самопрезентацией, это было совершенно не по-русски. Потому что у нас все перед всеми всегда занимались и сейчас занимаются самопрезентацией. То есть выпендриваются официанты в ресторанах, там человек, принимающий у тебя белье в прачечной, обязательно личностно к тебе отнесется. Я уж не знаю, мне на самом деле это как бы не очень нравится. Там было потрясающе, это был первый такой опыт встречи с европейским отношением к клиенту. Потом, когда мы купили эту еду, не помню, тогда ассортимент был какой, по-моему, очень скромный. Там были гамбургеры нескольких видов, мороженое, кола, мы это все купили. Я помню впечатление об этой булке. Она же на самом деле была очень вкусная. Просто даже в голову не могло прийти, что может быть такой мягкий, теплый, какой-то такой душистый, свежий хлеб.
В этом месте я вспомнил, что в советском общепите, вероятно, с подачи Хрущева, которому очень понравился американский фастфуд, были когда-то отечественные аналоги хот-дога и гамбургера. Первый назывался «сосиска в тесте», а второй – «котлета в булочке». Но Лена с негодованием отвергла жалкую подделку.
Была «котлета в булочке», чудовищная была и «котлета», и «булочка». Грешным делом. То есть котлета состояла в основном из хлебных крошек, ну, вот в Новосибирске. А булочка, это была так называемая трехкопеечная булочка, которую можно было, если бросить с трех метров, убить просто. Это была такая булочка для кидания. Потом, например, бесплатный туалет в Москве, причем чистый, убираемый, приличный, там, неунизительный. Это тоже большая редкость. Это как тогда было так, так и сейчас. Туалет «Макдональдса» – это то, что очень сильно украшает Москву и делает ее более комфортной.
«Макдональдс» стал первым предприятием общественного питания, позаботившимся о детях. И дети ответили ему взаимностью. Моя дочь Маша.
Well, who can resist a Big Mac or French fries?
Кто же устоит перед Биг Маком и картошкой фри? Ну, потом Рональд Макдональд, клоун. Дети любят клоунов. А Хэппи Милс, набор детской еды с игрушкой. А во многих Макдональдсах есть еще и площадка для игр.
And they sometimes have playgrounds.
А может быть, любовь к Макдональдсу передается по наследству?
That maybe...
Вполне возможно. Ведь этот франчайзинг появился еще тогда, когда, наверное, только родились дедушки и бабушки нынешних детей.
Franchises started when their grandparents were probably born.
Лена Калужская.
Дети мои, например, выросли, ходя туда. Я считаю, что это для подростков лучшее место, где тратить свои карманные деньги, куда можно повезти там девушку в 14 лет. Конечно, Макдональдс хорошее место. И, кстати, вот это тоже забавно. Я, когда первый раз попадала за границу, не владея никаким приличным языком, мне в Макдональдсе было очень удобно прийти и ткнуть пальцем в знакомую мне еду, которую я знала, как она вот на вкус и на ощупь.
Моя дочь имела возможность сравнить московский Макдональдс с американским.
It was very delicious. I mean,
еда была очень вкусная. Даже мама, которая обычно не любит Макдональдс, сказала, что ей понравилось. Не знаю, может, в Европе в еду добавляют что-то такое особенное. Ингредиенты, о которых не знают в американских Макдональдсах.
Special ingredient that the American McDonald's don't know.
Справедливости ради, Маша указала и на недостаток московского Макдональдса.
And one thing I was shocked that I had to pay for ketchup.
Меня поразило, что я должна была платить за кетчуп. Это уж слишком.
It's outrageous.
Наравне с Кока-Колой, джинсами и куклой Барби, Макдональдс стал одним из признанных брендов американской массовой культуры. Эту культуру можно не любить, но нельзя отрицать факт ее существования.
Сегодня многие, в том числе и в России, считают Макдональдс не маяком свободы, а орудием американского кулинарного империализма. Гамбургер, которым чаще всего кормят своих посетителей Макдональдс, действительно незаменимая часть американского обихода. При этом гамбургер ближе скорее американской душе, чем желудку. В этом сказались те странности любви, что соединили этого простого немецкого иммигранта с Америкой. Обычно это более или менее произвольная комбинация рубленого мяса, хлеба, овощей и салфеток, мало отличающихся по вкусу друг от друга. Гамбургер не готовится, а составляется из готовых элементов кубиков. Он не плод элитарного искусства повара, а итог доступной каждому игры, вроде детского конструктора. И все же Америка, а за ней весь мир, не может устоять перед незатейливым и вредным соблазном. В одном Биг Маке, говорят диетологи, больше жиров, чем в нормальном дневном рационе. Разгадка секрета отнюдь не в гастрономических достоинствах гамбургера. Секрет в том, что это стерильная, нежная, как бы уже и прожеванная пища подсознательно напоминает о сытной, безмятежной жизни в материнском чреве. Неудивительно, что храм гамбургеров Макдональдс служит Америке как бы запасным домом. Погружаясь в его знакомую утробу, американец чувствует себя у родного очага. Перемещаясь, он несет этот очаг с собой, что и называется макдонализацией планеты. Пожалуй, тут уместно рассказывать, как и мне пришлось поучаствовать в этом процессе. Впервые мне удалось оценить психологический комфорт, которым эти нехитрые заведения награждают своих клиентов в той же Москве, но уже год спустя, зимой 91-го, когда накануне гайдаровских реформ я бродил по городу с авоськой рублей, вырученных за столь же бесполезную в те годы русскую кухню в изгнании. Пожалуй, лишенных заначек иностранцам приходилось еще хуже, чем местным. По вечерам я спасался в гостях, где знакомая волшебница, неизвестно из чего, пекла торт в 12 слоев. Но по утрам живот сводило от голода, как скулы от злости. В гулком от пустоты универсами работал один отдел – соки воды. Конус с томатным, однако, оказался вакантным, а на яблочный я и сам не польстился. Есть было категорически нечего. И тут я вспомнил про Макдональдс. Очередь к нему давно схлынула, но странности остались. Кофе кончился, за кетчуп и впрямь брали 3 рубля. В Америке я забредаю в Макдональдс лишь по нужде, в поисках уборной. Тем паче мне нечего в нем делать за границей. Но в той Москве он казался бастионом гастрономического здравомыслия среди абсурда общепитовской разрухи. В другой раз, надо сказать, со мной такое случилось в Японии, где я, устав от дивных причуд чужой кухни, устроил себе короткий перерыв в просторном, что тут редкость, зале Макдональдса. Вряд ли статус кулинарного убежища оправдывает бескрылость такого обеда, но он позволяет понять природу его популярности. Стандартная еда в нестандартном мире. These boys have got this down. Ought to be one of these in every town.
These boys have got no touch. It's clean as a whistle and don't cost much. Wham, bam, don't wait long. Shake it, rise, how do you go? How about that friendly name? Heck, every little thing ought to stay the same. All my name's not crap.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
У микрофона Марина Ефимова, представляющая в очередном выпуске своего книжного обозрения новую и очень нелицеприятную биографию ракетного гения Вернера фон Брауна.
Прошлый год был юбилейным для мировой космической эпопеи. 40 лет назад, в 69-м, человек впервые ступил на Луну. Естественно, в 2009 году вышло много статей и несколько книг на эту тему. Но также естественно, что книга Уэйна Бидла опубликована позже, тогда, когда все празднования миновали. Книгу «Темная сторона Луны» трудно назвать юбилейной. Она посвящена разоблачению главной фигуры американской космонавтики, физика и инженера-ракетчика Вернера фон Брауна, создателя ракеты-носителя «Сатурн-5», которая в 1967 году вывела в космос исторический корабль «Аполлон-11». Собственно, фигура Брауна в американской космонавтике и всегда была сомнительной в нравственном смысле, потому что перед и во время Второй мировой войны он был лидирующей фигурой в ракетной программе нацистской Германии. В Америку Браун попал в качестве военнопленного, но поскольку американцы знали, что в тоталитарном государстве труд часто подневолен, они простили фон Брауну его прежнюю карьеру и закрыли глаза на частности. Ими-то и занялся Уэйн Бидл в книге «Темная сторона Луны».
В 30-х годах Браун, будучи студентом Берлинского университета, присоединился к группе энтузиастов ракетной физики. Это были люди аполитичные и довольно равнодушные к нравственному аспекту науки. Поэтому в конце 30-х они с готовностью приняли покровительство нацистской армии. С 37 по 45 год фон Браун работал на ракетной базе Пенемюнде на берегу Балтийского моря, где участвовал в создании так называемого «оружия возмездия» — одноступенчатой баллистической ракеты «Фау-2». Из 6 тысяч изготовленных там ракет, 3 тысячи были выпущены по Лондону и Антверпену за два последние года войны, когда исход был уже практически ясен. Ужас этих ракет для населения заключался в том, что об их приближении не могли предупредить сирены воздушной тревоги. Фау-2 поражали внезапно и были рассчитаны на деморализацию населения.
После войны фон Браун представлял дело так, будто его основным интересом всегда были космические полеты, и его работа на армию была печальной необходимостью. Доля истины в этом могла быть. Бидл пишет, например, «Группа ученых-ракетчиков с готовностью приняла покровительство армии. Попробуй не прими». Но Уэйн Бидл категорически не принимает оправдательной версии.
Вернер фон Браун меньше всего походил на невинного ученого, бравшего у нацистов деньги ради осуществления своей мечты. Он был не только членом нацистской партии, но и офицером СС, и он прекрасно знал, что на заводе по изготовлению его ракет работают заключенные концлагеря Дора, расположенного недалеко от полигона Пенемюнде. Он достаточно часто общался с нацистским командованием, чтобы понять, на какого рода режим он работает. И это именно он убедил Гитлера сосредоточить усилия на изготовлении ракеты «Фау-2». Тот факт, что в военном смысле эта ракета оказалась бесполезной, не освобождает фон Брауна от ответственности.
Тут есть одна странная деталь. Ракета «Фау-2», которая должна была навести ужас на жителей Лондона и Антверпена, была действительно бесполезной. Из выпущенных ракет срабатывала только половина, да и то не всегда попадая в цель. По данным союзников, от взрывов 2000 ракет «Фау-2» погибло 2700 человек. То есть каждая ракета убивала по 1-2 человека. И неизвестно, была ли неэффективность ракеты ошибкой фон Брауна или его саботажем. Правда, по некоторым данным, «Фау-2» нанесла другой ужасный урон. Ее главными жертвами стали ее изготовители. 25 тысяч заключенных были убиты в концлагере Дора. 5 тысяч были расстреляны перед приходом американских войск. После неудачи «Фау-2» в Пенемюнде начали было готовить новую, более мощную ракету, рассчитанную на поражение крупных объектов, но закончить проект не успели. Деморализовать население Лондона и Антверпена тоже не удалось, хотя известно, что Черчилль обращался к Сталину с просьбой помочь определить местоположение ракетного полигона немцев. Сразу после захвата американцами Пенемюнде фон Браун был отправлен в Америку.
Вернер фон Браун избежал суда совести с помощью американского правительства, которое захотело использовать его в ракетных и космических программах. После войны он быстро научился играть новую роль – аполитичного гения, и ни разу не выразил раскаяния по поводу своего участия в преступлениях нацистов, даже того показного и формального, какое выразил гитлеровский министр вооружений Альберт Шпеер. Пример фон Брауна напоминает нам, что и сейчас ученые и инженеры используют аполитичность своей сферы деятельности для того, чтобы избежать морального суда за ее результаты.
Книга «Темная сторона Луны. Посмертный суд над Вернером фон Брауном». И косвенно над американскими властями, которые вместо того, чтобы судить ученого, сделали его ведущей фигурой своей космической программы. Тут, однако, необходимо ясно понять одно. Не только Соединенные Штаты, но и Советский Союз сделал исходным проектом для своих первых ракет-носителей проект Фау-2 Вернера фон Брауна. На веб-сайте Американского управления по космическим исследованиям НАСА фон Брауну дается такая характеристика.
Без всякого сомнения, Вернер фон Браун был величайшим в истории ученым в области ракетной физики.
И к концу войны все понимали ценность работы этого ученого. Если бы в 1945 году его не забрали американцы, его увезли бы советские, и он, очевидно, закончил бы дни на шарашке намного раньше, чем в Америке, где он дожил до 1977 года. Сейчас мы часто видим по телевидению интернациональные команды космонавтов, состоящие из россиян, американцев, европейцев, китайцев, которые все вместе постепенно прокладывают потомкам путь на другие планеты. И если действительно в ученом Вернере фон Брауне совмещались гений и злодейство, то работа этих команд – явное свидетельство победы его гения.
Don't say that he's hypocritical. Say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Some have harsh words for this man of renown, but some think our attitude should be one of gratitude, like the widows and cripples in old London town, who owe their large pensions to...
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Балет «Дама собачка в Нью-Йорке», Шопен и Пастернак. Взгляд на русскую литературу с Востока. Гость «Американского часа» – выдающийся японский словист Мицуёси Нумана.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Реально ли возвращение представителей семьи Бориса Ельцина в большую политику? Об этом в день рождения первого российского президента говорим с его бывшим пресс-секретарем Вячеславом Костиковым и социологом Ольгой Корштановской.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. В ингушском городе Назрань при взрыве ранено 6 человек, сотрудники правоохранительных органов и сапер. Взорвался гранатомет, обнаруженный сегодня на территории детского сада. Все дети были ранее эвакуированы. При осмотре выяснилось, что гранатомет был снабжен дистанционным управлением и направлен в сторону здания погранчасти. Общественная палата России призывает жителей московского поселка Речник обратиться в Верховный суд и Федеральную службу судебных приставов с просьбой о приостановке сноса домов. Об этом по итогам экстренного заседания сообщил член палаты Анатолий Кучерена, добавив, что у палаты вызывают сомнения решение суда о ликвидации строений. Не менее 41 человека, по последним данным, погибли в понедельник при взрыве на северо-востоке Багдада. Число раненых превысило 100. Сообщается, что смертница привела в действие взрывное устройство в толпе шиитских паломников. Президент США Барак Обама направил в Конгресс проект федерального бюджета на 2011 финансовый год. Он предусматривает выделение дополнительных средств на программу создания рабочих мест и сокращение финансирования других сфер, в частности, программы освоения космоса. Кандидат на пост президента Украины, лидер партии региона Виктор Янукович в понедельник отказался от участия в теледебатах с другим кандидатом, премьер-министром Юлией Тимошенко. В Женеве возобновились американо-российские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. Сообщается, что в консультациях участвуют делегации в полных составах, включая представителей оборонных и космических ведомств. Президент России Дмитрий Медведев в понедельник подписал закон о продлении приватизации жилья до 1 марта 2013 года. Ранее документ утвердила Государственная Дума. Вы слушали краткий выпуск новостей радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах с Соломоном Волковым, балет «Дама с собачкой» в Нью-Йорке, Шопен и Пастернак. Взгляд на русскую литературу с Востока. Гость «Американского часа» – выдающийся японский словист Мицуёси Нумано. В эфире музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка.
Сегодняшний выпуск музыкального альманаха мы должны начать с грустной новости. Скончался последний из великих американских прозаиков Селлинджер. И сегодня, как это уже стало печальной традицией, мы с Соломоном Волковым обсудим место Селлинджера в американской и мировой литературе и музыкальные ассоциации, связанные с этим писателем. Соломон, Селлинджер для нас очень особенный писатель, потому что, не знаю, как вы, но мое знакомство с американской литературой начиналось именно с его книги «Над пропастью во ржи», которая была пропуском как бы во взрослую литературу.
Для меня это была, может быть, самая главная книга обо мне, если так можно сказать. И вот такой вот книгой обо мне оказалась именно произведение американского писателя, а не советского. И, конечно, это, с одной стороны, необычно, а с другой стороны, очень типично для интеллектуальных советских подростков, которые себя осознавали так же, как и их американские собратья, через прозу Селлинджера.
Вы знаете, я думал об этом. В то время в русской литературе как раз появлялись писатели, выросшие под Селлинджером. В первую очередь, это был Аксенов, который сам не говорил о том, что он в России хотел писать ту джинсовую прозу, как он выражался, которую писал Селлинджер. Но важно еще и то, что Селлинджера потрясающе перевела Райт Ковалева. Не зря Довлатов сказал, кто лучше их пишет по-русски. Да говорит, Райт Ковалева и пишет.
Вообще, она была очень тонким, необычайно чутким человеком, в котором очень многое таилось. И Селлинджер, конечно, был ее, может быть, любимым автором. Другим был Вонегут, но Селлинджер, наверное, стоял на первом месте.
Селлинджер оказал гигантское влияние на нью-йоркскую литературу. Это вообще писатель глубоко нью-йоркский, и слава нью-йоркера в сущности зиждется на его рассказах. Это он создал новеллистику американскую.
Он и Джон Чивер, конечно, еще.
Чивер был гораздо проще, потому что Селлинджер писал слоями, как сквозь марлю можно его читать. И из русских писателей, я бы сказал, ближе всего воспроизвел вот эту сложную многослойную стилистику, многоголосие Селлинджера Довлатов, который на самом деле, хотя его всегда сравнивали с Хемингуэем, и сам он не раз говорил о своей любви к Хемингуэю, так застенчивой любви к Хемингуэю, но на самом деле он ближе всех был к Селлинджеру. Сама сюжетная основа его рассказов – солдат, армия, молодость, несчастная любовь – все это было ему близко. И он всегда говорил о своих любимых писателях, о Фолкнере, о Хемингуэе, а о Селлинджере молчал, и это был признак особой любви. Соломон, Селлинджер и музыка.
Ну, это прежде всего, конечно, Селлинджер и джаз, и наше отношение к джазу тоже формировалось вот этой лирической тональностью «Над пропастью во ржи». И все, что связано с этим произведением, неизбежно окрашивается для нас в джазовые тона.
Потому что это конец 40-х, начало 50-х годов, это время очень специфического джаза.
Да. И кроме того, это время, может быть, наилучшего джаза, когда он ушел уже от своих нью-орлеанских корней и еще не углубился вот в эти абстракции. Это настоящий лирический, мягкий джаз. Джаз хороший. Так тогда, когда он прост, а рок-н-ролл для меня лично хорош тогда, когда он сложен. И поэтому для меня селлинджеровская проза – это эквивалент моего любимого джаза, и я считаю, что наилучшей музыкальной параллелью к нему является Чик Корея, великий пианист джазовый, который всегда работал вот в этом чистом лирическом прозрачном стиле, и у него есть замечательный альбом «Children's Songs» – «Детские песни», и именно вот это сочинение Чика Корея для меня наилучшим образом выражает эссенцию селлинджеровской прозы.
Последнее время русская балетная эстетика пробует себя в Нью-Йорке. И самые интересные нью-йоркские балетные спектакли – это спектакли русских хореографов. Почему?
Ответ очень простой и практический. В Нью-Йорке на сегодняшний момент хореографу из России гораздо проще поставить балет, чем сделать это ему в Москве или в Петербурге. И поэтому так получается, что, скажем, статья о молодом российском хореографе Алексее Мирошниченко начинается с того, что это балетмейстер по имени Алексей, он ставит в Нью-Йорк-Сити Балли свое новое произведение, но его фамилия не Ратманский, его фамилия Мирошниченко. То есть даже американские балетоманы уже понимают, что в Нью-Йорке происходит некое соревнование между российскими балетмейстерами, потому что сюда нужно присоединить еще и витающего где-то в пространстве, вот над этим надо всем, Бориса Эйфмана, третьего балетмейстера из России, о котором здесь в Нью-Йорке всегда вспоминают и который привлекает голоса за, голоса против. А о Мирошниченко сейчас заговорили в связи с его первой нью-йоркской постановкой, которую увидела свет рампы. Это отдельная история, но это первая постановка «Дама с собачкой» на музыку Родиона Щедрина. Щедрин написал этот балет для своей жены Майи Плисецкой в 1985 году к ее 60-летию, а Мирошниченко свою постановку посвятил 85-летию Майи Михайловны. Щедрин специально для него несколько сократил этот балет. В Нью-Йорк-Сити Балли его играют вживую, и это замечательная традиция этого театра, очень стараются и передают прекрасно лирический, задумчивый осенний характер музыки Щедрина, очень эмоциональной, очень пронзительной. Что же касается самого балета, то Мирошниченко, которому 35 лет, создал очень интересное и талантливое произведение, которое я бы не назвал «Дамой с собачкой». Хотя дама появляется на сцене, и даже собачка живая появляется на сцене в самом начале балета, вызывая оживление и аплодисменты публики, но она тут же исчезает. А после этого происходит уже некое абстрактное действие. Есть он, есть она, есть 8 ангелов, которые эту пару снова сводят, разводят и опять сводят. Но я бы назвал этот балет лучше «Любовь», предположим, а не «Дама с собачкой», поскольку уже непосредственно к Чехову это все имеет весьма косвенное отношение. У Мирошниченко есть свой голос, это безусловно, но мне пока затруднительно сказать, создал ли он свой мир. Вот это очень важно, потому что и у Ратманского, и у Эйфмана уже есть собственный мир. И ты по самым первым по первым 5 минутам действия можешь сказать, да, это балет Эйфмана или это балет Ратманского. У Мирошниченко это очевидно еще впереди, и мы будем ожидать его новых работ. В один вечер с балетом Мирошниченко в Нью-Йорк-Сити Балли показали старый балет, произведение Стравинского «Огонь» в постановке Баланчина. И знаете, о чем я подумал? Что ведь Стравинский – это чеховский автор. Мы забываем о том, что ведь они же были современники. Чехов умер в 1904 году, а Стравинский родился в 1882 году. То есть им было 22 года, когда Чехов умер. И эстетика Чехова и Стравинского, как это ни странно, совпадает.
Вы знаете, просто
Чехов очень молодым умер. Если бы он прожил еще 20 лет, он бы считался первым модернистом, а не последним реалистом.
Да, и оба эти автора, у них есть такая трезвость сознания и трезвость и проницательность взгляда. И вот, в частности, эта музыка Агона, хотя это уже модернистский Стравинский, мне показалось, содержит в себе какие-то переклички тоже с творчеством Чехова. И в этом смысле музыка Щедрина и музыка Стравинского естественным образом как бы переходили одна в другую.
Концерт. Как все блиц-концерты в этом году, он входит в цикл Шопениана, посвященный 200-летию великого композитора.
Сегодня у нас исполнителем Шопена будет Генрих Нейгаус, выдающийся советский пианист. В 1888 году он родился и в 1964 умер. И педагог, создатель, может быть, самой знаменитой советской школы пианизма, воспитатель Рихтера и Гиллеса, чего уж дальше. Что для нас тут важно, это то, что Нейгаус – это некое такое ответвление на дереве русской шопенистики. Русская шопенистика ведет свои корни от Антона Рубинштейна и от него Крахманинова. Это два таких титана, очень могучих пианистов, обладавших сверхмощной техникой. А Нейгаус, он как раз был известен тем, что он мог прошляпать, что называется, вот весь концерт. Вот так он шлепал, все мимо. Но это всегда было необыкновенно тонко, одухотворенно. Нейгаус, он ведь был родственником знаменитого польского композитора Шванновского. И в нем была в его интерпретации вот такая особая польская напевность, изысканность и аристократическая небрежность. То есть, действительно, он мог играть все по соседям, как говорят музыканты. Но это не мешало ощущению подлинности происходящего и необычайно тонкого прочтения шопеновской музыки. А сегодня мы еще вспоминаем о нейгаусовском Шопене и потому, что мы отмечаем в феврале 120-летие со дня рождения поэта Пастернака. И, как известно, они были связаны драматическим образом, поскольку Пастернак увел у Нейгауза его жену Зинаиду Николаевну. Тем не менее, они оставались друзьями. И мы знаем, что Пастернак много писал о Шопене и в стихах, и даже у него есть специальный прозаический этюд, напечатанный в 1945 году. И пастернаковский Шопен – это проекция того Шопена, которого он слышал в исполнении Нейгауза.
Салон, меня всегда поражала любовь Пастернака к Шопену, потому что в стихах-то он был футуристом, и он любил больше всего Маяковского. Маяковский и Шопен. Где имение, где вода?
Во-первых, Шопен оказал огромное влияние на становление Пастернака как музыканта. И Пастернак-композитор складывался под влиянием двух авторов, Шопена и Скрябина. А во-вторых, вот в этом эссе Пастернака о Шопене видно, что его привлекало в Шопене. Потому что он там написал, что Шопен у нас реалист, как Лев Толстой. Он смотрел на свою жизнь, как на орудие познания всякой жизни. И вел... Вот очень важные слова. Нерасчетливо одинокий способ существования. Это автобиографическое высказывание. А что же касается того произведения, которое я хочу показать в исполнении Нейгауза, это «Баркаролла», о которой он же, Пастернак, тоже написал удивительные слова. Он так ее описал. «Мысленисты круглились и разбегались огни набережной в черной выгибающейся воде. Сталкивались волны, люди, речи, лодки. И для того, чтобы это запечатлеть, сама Баркаролла вся как есть, со всеми своими арпеджиями, трелями и фаршами, шлагами, должна была, как цельный бассейн, ходить вверх и вниз и взлетать и шлепаться на своем органном пункте».
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Now wouldn't it be better not to be so polite? Oh, you look good all through a light. You start a little conversation now, it's alright. Wait, you take it back. Сегодня в гостях американского часа выдающийся японский словист, профессор Токийского университета Мицуёси Нумана. Я имею честь много лет знать профессора Нумана и никогда не перестаю поражаться его знаниям. Подумать только, он так широко понимает словистику, что выучил в Токио идыш, рассчитывая, что этот язык поможет ему общаться с советскими иммигрантами в Америке, когда он стажировался в Гарварде. В Японии Нумана очень знаменит. Он ведет колонки в больших газетах, ездит по всему миру, а недавно читал лекцию о современной русской литературе императорской чете. Сегодня у меня есть случай задать доктору Нумана, который позволил мне себя называть Мицу, ряд вопросов, связанных как с русской, так и с американской и с русско-американской литературой. Дорогой Мицу, вы хорошо знаете и Россию, и Америку. Если сравнить отношение японцев к русской и американской литературе, то в чем будет различие?
Очень трудный вопрос. Дело в том, что у японцев очень глубокая традиционная любовь к русской классической литературе. Вот, например, у нас сейчас всемирно известный писатель Харуки Мураками. Считают, что он скорее американский писатель, в том смысле, что он любит американскую литературу. Но дело в том, что до того, что он начал серьезно заниматься американской литературой, он все-таки зачитывался русской классической литературой. Конечно, сейчас такое время, что у нас в Японии молодежь очень увлекается американской культурой, в том числе и американской современной литературой. Но это немножко отличается от нашей глубокой любви к русской литературе.
Вы знаете, но и японская литература всегда была чрезвычайно популярна в России. Бродский восхищался Кутагавой. В мое время кумирами были Коба Аба и Сунари Кавабата. Сейчас, как вы сказали, Харуками, который очень популярен и в России тоже. Как вы объясняете эту постоянную любовь русских читателей к экзотической для них японской словесности?
У этого довольно длинная история. Но мне кажется, что даже в советское время, когда под идеологическим контролем все было не очень свободно, но тогда японская классическая литература средневековья занимала какое-то особенное место для советского образованного человека. Так что, может быть, это был какой-то идеализированный, не идеологическая какая-то культурная сфера. Даже в советское время у вас были выдающиеся японисты.
Конечно, переводчики, да, Вера Маркова в первую очередь.
Да, конечно, конечно. Да и еще великие ученые тоже, в том числе и Николай Конрад.
Среди ваших научных работ есть исследование, посвященное одному из моих любимых писателей, а именно Юрию Олеше. Что вы нашли в нем для себя?
Вы знаете, это уже давно. Когда, значит, я поступил в Японию, в аспирантуру, я сначала изучал творчество Юрия Олеши, потому что тогда мало кто занимался вообще творчеством Юрия Олеши, особенно в Японии. Хотя у нас есть своя традиция русистики, и поколение моих преподавателей, там есть очень много хороших ученых, но все они занимались крупными писателями XIX века. Так что об Олеше практически никто не знал в Японии.
То есть вы открыли Олешу для Японии?
Да, но все-таки был перевод его романа «Зависть» на японском языке. И я прочитал этот роман, и на меня произвел очень сильное впечатление. Это что-то очень современное, очень модернистическое даже. И можно сравнить такую вещь с творчеством Набокова, скажем.
Я знаю, что вы жили в Америке, учились в Америке, как раз в то время, когда процветала литература нашей третьей волны. Mm-hmm. Какое она на вас производила впечатление, вот тогда, в конце 70-х, в начале 70-х годов?
Тогда я был очень молод, так что я был...
Как и я, мы с вами ровесники.
И, ну, мне повезло, потому что тогда в Америке жил еще Бродский, и Довлатов тоже, и так далее, и так далее. Так что я тогда был аспирантом, и у меня довольно большая нагрузка своей учебы в университете. Но все-таки тогда я обращал внимание на литературу, которая именно здесь делается в рамках третьей волны. Так что мне очень повезло.
Однажды вы мне рассказывали, что вы даже собирали «Новый американец» нашу газету, да?
Да. Я выписал практически все такие газеты, которые были здесь доступны. Потому что в Японии было трудно купить такие газеты.
В России вообще невозможно.
У меня, вы знаете, в результате у меня накопилась очень хорошая коллекция. Все эти номера у меня дома. Это может быть единственное место в Японии, где
есть. Даже у меня нет всех номеров этих газет. Скажите, как вы относитесь к нынешнему этапу русской словесности? Кто привлекает ваше внимание?
После перестройки вообще началось то, называется постмодернизмом в России. Все было как-то не очень ясно, очень смутно. Хотя, конечно, есть единичные, очень талантливые писатели. В этом смысле Россия все-таки остается очень литературной страной. Если говорить о тех писателях, которые появились в наших глазах во время перестройки, тогда, конечно, я обращал внимание на Татьяну Толстую. Потом появились Виктор Пелевин, Сорокин тоже, и наш старый приятель Борис Акунин. Я знал его как япониста, как переводчика писателя Мисима Юкио. Так что я уже более чем 20 лет дружу с ним.
Вы перечислили и моих любимых писателей. А как обстоят дела с переводами? Кто лучше и полнее переведен? Русский автор на японский или японский автор на русский?
Это тоже для меня очень большая проблема, потому что я, как русист, тоже занимаюсь сам переводом с русского на японский. И я занимался составлением трилогии японской литературы на русском языке с Григорием Чарчевили.
То есть так тем что... же Борисом Акуниным.
Да. Но дело в том, что, если говорить о Японии, раньше мы очень усердно переводили очень много практически всех классиков 19 века. Но когда речь зайдет о современной русской литературе, к сожалению, в последнее время наблюдается какой-то всеобщий упадок интереса. Мне кажется, к сожалению, Солженицын – это последний современный русский популярный писатель в Японии. Так что сейчас средние японские читатели, если вы спросите кого-нибудь из них, кто ваш любимый современный русский писатель, то он или она будет затрудняться отвечать, потому что даже не может назвать даже одного имени.
А японские писатели в России, кого не хватает, по-вашему?
Вы знаете, после того, как Харуки Мураками стал популярным, сейчас перевозят и современных писателей. Так что сейчас в России довольно много можно читать из современной японской литературы. Хотя, конечно, переводы совсем не исчерпывают всю нашу довольно большую картину современной литературы. Потому что у нас есть разные, конечно, по поколениям тоже. У нас, например, все еще активно пишет Кендзабро Оэ.
Нобелевский лауреат.
Ему уже 70 лет. Только что вышла его новинка. Это тоже очень мощная вещь. И потом у нас появляются и еще совсем молоденькие писательницы даже, такие Хитоми Канехара, которая написала и дебютировала шокирующим романом. И так что у нас эта картина очень огромная.
Ну что ж, большое спасибо за интересные беседы. Мой последний вопрос. Я знаю, как вы энергичны. Какой ваш следующий проект?
У меня параллельно идут разные проекты, но сейчас одним из самых больших для меня является перевод романа Набокова «Дар». Японский. Дело в том, что хотя мы, японцы, довольно давно знаем, кто такой Набоков, и переводы существовали уже давно почти всех его главных романов, но дело в том, что в случае романа «Дар» перевели с английского языка и с довольно многими ошибками. И если человек не знает русский язык и русскую литературу, очень трудно, мне кажется, перевести все-таки такой роман, как «Дар». Так что я сейчас все снова с оригинала, с русского языка сейчас перевожу. И на это уходит гораздо больше времени, чем я первоначально ожидал. Потому что, как вы знаете, стиль этого романа особенно очень... как сказать, тонкий и сложный, и там очень много игр слов и так далее, и так далее.
Вот мчится тройка почтовая по Волге, мать.
маточке зимой. Ямщик уныло напевая, качает войной головой. Ямщик уныло напевая, качает войной головой.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Соломон Волков и Мцуёси Нумана. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Сказал сам горест на вздохну.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо, есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.